Слава нашему Господу! Имеем опять возможность. Сегодня у нас в очередной раз кусючая тема. Ой, кусючая. В принципе, у нас всегда кусючие темы. Ну, может, звучит так своеобразно, интересно, да? Потому что Божья правда всегда глаз колет. Да, да. Это так. И надо признавать такие вещи, о которых не принято признавать. Ну, начинаем во имя Господня. Евангелие Луки, 9 глава, 43 по 46 стих. Я пока прочитаю, а потом мы с вами коснемся. Отрывок такого события. Луки 9, 43, 46. И все удивлялись величию Божию. Ну, что-то он говорил, делал. И вот теперь проявляется у людей. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим. Интересный, правда, переход? Чем он очень интересен. Для того, чтобы сказать что-то ученикам, нужно было предисловие. Или слова перед тем, что он будет говорить. Этим предисловием были величие Божие, чудеса, ну что он творил. По-другому. Вот это, что он творил, должно было всколыхнуть народ. Ну, для того, чтобы было исцеление в купальне Вифезда, 5 крытых ходов, там надо было движение воды. И кто первый увидел и бросился. Мы знаем, что там было очень много огорчений, обид. А мы понимаем, что там могла быть хитрость. Каждый, беседуя с другим, пристально смотрели на воду. Ну ты на меня смотри. Не, а на тебя зачем я буду смотреть? Мне нужно на воду смотреть. А огорчения не было, что кто-то впереди других побежал, и никакого уважения к тем, которые больные. Понимаем, да, что творилось? И вот Иисус приходит, и чтобы возбудить действие чуда с человеком, который 38 лет в болезни находился, ну, примерно так, да, то нужно было всколыхнуть его внутренность. Есть интересный закон. Надо, всколыхнув, заставить, чтобы из глубины сосуда внутренности стало нечто всплывать и подниматься. Ну, когда мы жили в таких местах, где водоснабжение быть-то было, но вода была такая, что ее нужно было несколько часов кипятить. А потом ее пить было невозможно из-за запаха, из-за привкусов, из-за всего. И мы тогда отстаивали эту воду, ну, наверное, чуть ли не полнедели, если не всю неделю. Большие такие галлоны, или, как сказать, стеклянные. И вот оно, знаете, такая непрозрачная вода, кипяченая. А потом, через некоторое время, ну, двое-трое суток, может быть, там побольше, начинало оседать. И ты видишь, вау, прозрачная вода сверху, и какая-то муть такая, знаете, муть. Ну, через нее можно было видеть, но муть плавала, как инородное тело. А ниже более густая муть, а на дно уже выпадал тяжелый осадок. И когда чайники потом надо было мыть, то предупреждали, ни в коем случае накипь внутри чайника не отколупывай. Почему? Во-первых, чайники потом приходилось выкидывать, потому что накипь была до 1/4 инча, ну или 0,5 сантиметра больше. Я помню такую ошибку, допустил. Возмутился этой накипью, она там, понимаете, буграми в чайнике. Я и решил ее отколупать. А то выбрасывает чайник. Знаете почему? Теперь это зловоние, которое в этой накипи, оно распространилось на воду. Я не об этом. Я вот о том, что вот эти осадки. И вот когда тяжелый осадок выпал вниз, внизу густая такая марева стоит, немножко выше легкая, легкая муть. Но удивительно то, когда наклоняли этот сосуд стеклянный и хотели влить чистую воду, парадокс, вот эта муть начинала всплывать и выходила через некоторое мгновение тут же с чистой водой. Вот нам сюда надо, понимаем? Вот чтобы что-то сказать, что-то обнародовать, что-то объяснить, надо было этот сосуд как-то так вот тряхнуть его. Потому что устоялось там, много устоялось чего. Улеглось такое, понимаете? И потом раз, эта муть выходит. Вот это нам сейчас надо здесь увидеть. Поэтому я им сказал, тема очень кусючая. И все дивились величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, здесь акцент, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, вложите вы себе в уши слова сии. В русском лексиконе или обороте речи звучит так. Вот я вам сказал слова, а они к уху подошли. Есть такое выражение, в одно ухо вошли, в другое вышли. Есть такое вот в славянском языке, вот такое вот мышление. Понимание, вернее. Да, правда. Но есть худший вариант. Вот так в ухо подходит, бах, и как зерна или горох об стенку, и отлетает, и падает. По-другому. Не бросайте святыни и жемчугов свиньям и псам. Иначе они потопчут ногами, а потом набросятся на вас и растерзают вас. Аналогичная картина. И вот когда эти чудеса творились, ученики же видели все это, да, правда? И вот он теперь обращается к ученикам и говорит, вложите вы себе в уши слова сии. По-другому, проверь, тебе, говорит, в ухо вкладываются слова? Или ты затыкаешь уши и не слушаешь, выключаешь мозги, закрываешься? Как? Подождите, вы апостолы? А что с вами делается? Вот сегодня мы дети Божьи, а что с нами делается? Мы будем касаться этих вопросов. Что надо вложить? Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего. И оно было закрыто от них, так что они не постигли его. А это нормально, что оно было закрыто от них, и они не поняли, и не постигли? Иисус говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать чад твоих под крылья свои, но вы не захотели. И вот сегодня, говорит, день посещения твоего, но это ныне скрыто от глаз твоих. Сильный, правда, вопрос? Что значит скрыто? Кто спрятал? Ну, сегодня, может быть, не все детали будем касаться. Священное Писание говорит, народ сей закрыл свои глаза, заткнул свои уши, окаменил свои сердца и не обратятся, чтобы я их помиловал. Почему? По причине умножения беззакония многих охладевает любовь и получается ожесточение греха. Дальше. Непонятные слова. А почему непонятно? Чем занята внутренность, почему непонятно? Иисус говорит более страшную фразу, более глубокую, но аналогичную к этой картине. Какую? И вот он обращается к книжникам, фарисеям, саддукеям, это уже детали, и говорит, почему вы не можете слышать речи моей? Почему вы не понимаете меня? Вернее, он говорит, почему вы не понимаете, потому что вы не можете слышать. А почему вы не можете слышать? Потому что отец ваш, дьявол, вы исполняете похоти отца вашего. А потому слова, которые вам говорятся, вас выворачивают наизнанку. Понимаете, что получается? Сосуд затронули, и муть пошла. Помним, когда после искушения наш Господь из пустыни вернулся, после искушения дьявола в Капернауме был, пришел в свое отечество, пришел в день субботний, зашел в синагогу, ему дали книгу пророка Исаии, он открывает место Писания, Дух Господа Бога на мне читает, все подтвердили и дивились словам благодати, исходящим из его уст. Так написано, особенно сильно это у Луки. Ладно, он затронул их. Ну да, ну затронул. Ну как здесь? И дивились величию Божию, когда все дивились всему, что творил Иисус. Затронул. В синагоге тоже затронул, и здесь затронул. А в синагоге, когда он сел, сказал, когда все глаза были устремлены на него, вы скажете присловие или предисловие. Врач, исцели самого себя, или сделай в своем отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме. То есть, получается, мы не воспринимаем ни тебя, ни твоих действий, хотя видим. По-другому, мы лукавые. Он говорит, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Откуда ты меня знаешь? А в чем сущность, что подлинный израильтянин, в котором нет лукавства? Он имел свое мнение. Назарет, Галилея языческая, оттуда разве может быть что-то доброе? А друг его говорит, пойди и посмотри. Он говорит, хорошо, пойду и посмотрю. По-другому звучит так. Хотя, говорит, я имею мое мнение, что ничего доброго нету, но я согласен прийти и поменять мнение, если я увижу, что я не прав. Да? Скажите, мы вот такие? Если мы такие, что мы готовы поменять мнение, если мы не правы, тогда с нами можно говорить. Но если мы лукавые, хитромудрые, выкручиваемся, изворачиваемся, затыкаем уши, не хотим ничего понимать, засыпаем кучами вопросов и так дальше. Ой, сидит у нас. Понимаем? Думаем. Это очень внимательные такие вопросы. Поэтому, раз закрыто было от них, они попали в состояние народа Израиля. Я, говорит, хотел собрать вас, но ныне сокрыто от глаз ваших день посещения. Суламита, а твои глаз закрыты, аж день посещения. А теперь у вас здесь закрыто, вы не можете этого понять. А почему? А кто вам закрыл? Вот он и вопрос. А тронь правду, рванет. Спросите его, о сём слове боялись. Пришла же и мысль, кто из них был больше. По-другому читаем. А вот пришла им на почве всего этого, тут же быстренько мысль. Понимаем, что получается? Это вообще сенсация. Получается, все девятся величию, апостолам в уши надо вложить, но зато пришла им эта мысль. А мы ничего здесь не замечаем? Когда мы говорим о вопросе, от избытка сердца говорят уста, ну да, да, нам туда, но немножко не совсем туда. Не совсем туда. Мы сегодня глубже идем по другим углом. Мысль пришла, как отвлекающий маневр. Ладно, другой момент читаем. Евангелие от Иоанна и аналогичное местописание будем читать у Марка. Их надо соединить, это одно и то же событие. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Читаем события. С 1 стиха по 6. Иоанна 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Событие всколыхнуло. А дело в том, что перед этим событием еще одно событие. Воскресший Лазарь. Это событие. И вот одно за другим. Вот он, Лазарь воскресший, возлежит. Да? Вот теперь Мария, другой евангелист пишет, вообще уникальная такая деталь. Разбивший сосуд. Это слышано было, как разбивалась керамика. Керамика — это глина печеная. Керамика. Разбить его — это звук. У меня возникает вопрос, где она разбила этот сосуд? Где? Это очень интересный момент. На улице? А как же, оно все вылилось? Или она в помещении разбивала сосуд? Я сегодня не буду касаться всех тонкостей этих. Вот там очень интересные детали существуют. Но сейчас нам надо дальше двигаться. Значит, эти звуки создают что-то. И вот она оттирает, и дом наполнился благоуханием. Для меня звучит так, знаете как? Вот дом переполнился благоуханием, и если там у них были окна открывающиеся, если, или понимаете, как оно там у них было. Ну, двери-то были, что там, дверя были, закрывались как-то, да, на ночь. И вот этот аромат вытекает из помещения. Сколыхнет, сейчас всех сколыхнет. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов, Искариот. Когда? Вот тогда. Когда его всколыхнуло. Теперь из него начнет подниматься нечто. Который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Динарий – это заработная плата за один день. 300 динариев – это 300 рабочих дней. 300 рабочих дней – это целый год. Потому что где-то 65 дней – это выходные и праздничные. В году 365, отнять выходные и праздничные 65, остается 300. Ну, примерно такая грубая математика. Получается, это то, что она разбила и вылила на Господа, стоит 300 рабочих дней. Или годовая зарплата. Солидная сумма. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев, и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор, и он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Ну, понятные вещи. И вот, ну, здесь не очень сильно описываются детали. Переходим к Марку. Аналогичное событие. 14 глава. С 3 по 10 читаем. Марка, 14 глава, с 3 по 10. Мы с вами как-то касались этих таких моментов в наших темах, но в связи с сегодняшней темой мы такого с вами еще никогда не касались. Мы сейчас узнаем о некоторых вопросах дальше. Марка, 14, с 3. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного, и разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали, ну, Иуда, да? И говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имейте с собою, и когда захотите, можете им благотворить. Этой фразы у прошлого евангелиста нету. Ну, вопрос сейчас не здесь. Получается, вы люди настроения. Мы с вами как-то касались темы, в которой эта деталь тоже была подчеркнута. А мы, случайно, не люди настроения? Следующий вопрос. Если мы люди настроения, то мы создаем погоду для себя и вокруг себя. Если это так, то с нами очень трудно общаться, потому что мы не в настроении, не подойдите к нам, пожалуйста, не троньте нас, иначе вам мало не покажется, мы вам такое устроим. А почему так? От избытка сердца говорят уста. Подождите, подождите, нам сюда, но не сюда. Мы туда придем, только с другой стороны сейчас будем заходить. С невероятной стороны. Сколыхнуло. Если мы люди настроения, тогда возникает вопрос, что всколыхнуло в нас, чтобы нам стать людьми настроения? По-другому. Свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, дарованной церквам македонским, а не при множестве скорбей, преизобилуют радостью. Знаем, да, такое место Писания? Давайте по-другому его процитируем. Свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, дарованной только лишь церквам македонским и больше никакой другой церкви. И только эти церкви этого региона обладают вот этой благодатью, ими полученной. И только в этом регионе они обладают тем, что при множестве скорбей могут преизобиловать радостью. Что ты сказал? А разве там так написано? Да, так не написано. Но там так написано. Вот мы вам свидетельствуем, что вот они имеют. Павел, у тебя как дела с еврейским языком? Ты на еврейском языке писал, да? Ты так пишешь, что они имеют, а мы что не имеем? Ну-ка, читайте, внимательно читайте. Если там было написано, свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, такой же, как и у вас, дарованной церквам македонским. Такое там есть? Я не вижу этого. Вопрос. При множестве скорбей мы преизобилуем радостью. Мы можем утешить обилием радости в Боге. Но ничего, ты знаешь, но все равно мы имеем Господа. Нам туда, но не туда. Всколыхнуло. Мы остановились на вопросе, что всколыхивает нас, что вдруг, не дай Бог, мы становимся людьми настроения. Дальше. Что настолько всколыхнуло нас, что мы теперь настроение другим портим и гадим? Я у кого-то находился в семье, ну, разные были случаи жизни, в разных вариантах. Вот, в вечернее время приехал, вот, там немалое количество людей. И вдруг они все заметались, забегали все. И что случилось? Папа приехал, муж приехал, изверг приехал. Понимаем, нет, да? Люди настроения. Кто-то говорит, ты знаешь, брат Сергей, если я вот это дело не сделаю, то я потом целый день работать не могу. Но если я вот это дело сделаю, какое сейчас я не буду говорить, вот, ну, взаимоотношения при закрытых дверях, дальше не скажу. Вот. Но тогда я могу день целый работать. Представьте, вы приходите на работу к этому человеку, и он там рвет и мечет. Он такую погоду делает. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Что случилось? За закрытыми дверями взаимоотношений утром не было. Что это? А мы на запах не чувствуем, что это уже запах одержимости? А мы не чувствуем на запах, что этим же запахом попахивает, если мы вокруг себя создаем настроение, но не Божье. Не попахивает? А где мы этого набрались? Где мы общались? Откуда у нас эта генетика? Дальше читаем это местописание. Ибо нищих всегда имеете между собой. Когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Дело в том, что Иуда сказал, обнародовав себя. Вскрыл себя. К чему такая трата? Ведь он же публично сказал, при всех, да? Во всеуслышание. Он затаптывал ее, эту женщину. Под ноги, попирал сокровища. Чем пахнет? Свинской натурой и собачьей натурой. Псы и свиньи. Они тебя будут терзать. Что он тебя будет делать? Он тебя погоду всем создаст. Он из-под тишка создавал погоду на протяжении жизни. Были у него всплески более явной формы. И чем дальше, тем больше, сильнее и глубже, и выше выбросы. Теперь смотрите, что дальше Иисус говорит. Она сделала, что могла. Какое сильное здесь ударение. Предварила помазать тело мое к погребению. Смотрите, что он сказал. Истинно говорю вам, где не будет проповедовано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И тут Иуду рвануло, и он встает демонстративно. И пошел Иуда, заметьте, форма. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Ну, а дальше евангелисты другие пишут, что вы дадите мне? О, люди настроения предатели и убийцы. Когда мы читаем в Новом Завете, убиваете? Яков пишет, как убиваем? Можно словом убить. И сколько язык сделал зла, никакое оружие никогда столько не сделало зла. Потому что оружие убивает, и на этом все закончилось. А язык убивает так, что это потом дальше идет. Тысячелетиями, поколениями идет и не останавливается. Рвануло. И он пошел в открытую форму. Иисус говорит, и будут предавать друг друга. Это один из почерков последнего времени. Почему? Потому что это муть, которая собралась внутри, а ее не смогли выкинуть. Не захотели ее убрать. В этом вопросе не захотели каяться, не захотели приводить себя к свету Божьего лица и называть вещи своими именами. Читаем такую фразу очень интересную. Мы сегодня начали собрание, читали. Колоссянам 2 глава, 14-15. Очень сильное, глубокое местописание. Невероятным образом к сегодняшней нашей даже теме. Колоссянам 2, 14-15. Истребив учением бывшее о нас рукописание. Что такое рукописание? Рукой написанное. Вопрос. Кто написал о нас это рукописание? Вопрос следующий. Что было написано в этом рукописании? Вопрос следующий. Когда это рукописание было написано? Вопрос следующий. При каких обстоятельствах, обстановке оно было написано? Вопросов можно задавать уйму, и все они к делу. Ну, мы читаем дальше. Истребив учением бывшее о нас рукописание. Слово «истребив» – это уничтожив. Абсолютно. Но одна деталь. Эта деталь, я не знаю, как ее сказать в русском лексиконе. Я просто покажу пример, чтобы было понятно. Священное Писание книги Откровения говорит, мы об этом с вами тоже рассуждали, вот, и вот они поклоняются, 24 старца, снимают золотые венцы, ну, ложат под ноги Господа, ну, или, точнее, Агнца Закланного, и говорят, достоин ты принять честь и славу, и так дальше. И там есть фраза, ибо ты искупил нас из всякого племени, колена, рода, языка и народа, там, ну, примерно так. Что сделал? Искупил. Что такое искупил? Это пойти на аукцион, где продаются рабы, купить раба с документами, что это раб или рабыня, привезти домой, снять кандалы, цепи, ну, примерно так, и сказать, ты свободен, ты свободна. Искупление? Ну да. А это полное искупление? Нет. Как нет? Ну, чтобы было понятно. Сын вора будет вор. Дочь воровки будет воровкой. У волков рождаются овцы. Такого не бывает. Рождаются волчата. И сколько этих волчат не корми, какие котята, мур-мур-мур, котятки, игрушечки такие. Ну, когда-то они покажут зубки. Вы их взяли из леса и вот в домашних условиях выращивают, воспитывают до поры до времени. Посадите их с овцами. Может быть, они вырастут и научатся блеять по овечье. Что вы говорите? Да не будет этого никогда. Они будут рычать по волчьи. Ну, а сегодняшний день в большинстве собраний церквами не назовешь. Существуют курсы повышения волчьей квалификации с документом о том, что они стали овцами. Петр сказал: «Порождение змеиное, кто внушил вам идти от будущего гнева на водное крещение?» Ну, сегодня бы сделали курсы для таких людей, чтобы научить их блеять по овечьям. И были сухие грешники, стали мокрые грешники. Были сухие волки, а стали мокрые, но не овцы. Дело в том, что когда купили раба или рабыню, что даются документы, что ты свободен, ты свободная, и дайте им место жительства, где они будут, и снабдите всем абсолютно. Эти люди генетически рабы. У них образ мышления рабский. Понимаем, нет? Образ хотения, желания рабский. Они не могут самостоятельно иметь жизни свободы. Не могут. Скажите, как их естество поменять? Как? Если не произойдет внутреннего перерождения, они остаются такими. И когда у них родятся дети, то мы обязательно с вами увидим эти родители рабы. Он раб, она рабыня. Их выкупили. И вот они создали семью, будучи свободными. Вот когда у них родятся детки, мы по деткам увидим одну деталь. У этих деток папа и мама, бывшие раб и рабыня, стали свободными или остались рабами? Как это видно? Ну, очень просто. Вот Авраам, Исаак, а там Исав и Яков. И вот Яков убегает от своего брата, и нужно ему решать свои вопросы. И вот он принимает один из методов. Вот. Он берет прутики, режет, шкурку снимает, получаются полосатые такие, и дает барашкам, барашки пьют воду, и когда напились воды, ну там зачатие следующих барашек происходило, и следующие барашки рождались, обязательно были с крапинами, с пятнами, ну не было, понимаете, вот белой шерстки там, или как правильно сказать. Вот скажите, пожалуйста, ну, как теперь мы можем проверить, так, у этой барашки и у этого барашика, где папа-мама? Вот они. Вот смотрим, папа-мама вроде беленькие. Понимаете? Это их деточки, да? А чего ваши деточки рябенькие? А вот то самое. Вот то самое. Раб и рабыня куплены, выкуплены. Но искупление от образа мышления, от грязности внутренности не произошло. Простой пример, я уже рассказывал это. Этот человек мне сам лично рассказывал это. Ну, просто классический такой пример. Он говорит, знаешь, однажды, говорит, встреча у меня была с Господом. Ну, одна из встреч. И он задает мне, говорит, вопрос, называя по имени, почему ты не поешь песни народу моему Израилю? А я, говорит, возьми и выскажи. Господи, а где ты видел, чтобы казак любил еврея? Иисус говорит, а ты меня любишь? О, Господи, тебя я люблю. Ну, а я же еврей и попался. Вот христианин, в котором подлинно есть лукавство. Ну, да, да, это я, ты, мы, вы, они. Как меня говорит Иисуса Христа, еврея, то ты меня любишь. А как народа Израиля, ты вообще терпеть его не можешь на нюх, на дух. Так кто ты? ты христианин или казак? Я казак. Скажите, а вот этот человек на земле сможет спеть песню «Благодарю тебя, Боже, что ты искупил меня из всякого племени, колена, рода и языка»? Спеть может и попугай, сидящий в клетке. Я свободен, я свободен, я свободен, да только сижу в золотой клетке. Песни такие могут петь все. Оказывается, человек, ну на этом примере, только не на этом человеке, пожалуйста, это же картина моя, твоя, ваша, наша. Ну как, этот человек стал христианином, а внутри казак. Это не обязательно казак, это любой вопрос национальности. Любой вопрос. Мы сейчас не рассматриваем вопрос национальности, но пока мы просто пример берем. Так, рукописание взято от среды? Ну, взято. Кто во Христе, тот новая тварь. Нет ни мужского пола, ни женского, да? Ни скифа, ни раба, ни свободного. Ну, так же написано. Но мы придерживаемся очень многих вопросов, которые показывают, что мы так и недоискуплены. Кто виноват? Поэтому вот это местописание у Колоссян, которое сейчас читаем, это страшная правда, которую следует читать. Но, увы, не для каждого и не для всех сработала эта пара стихов. Даже по сегодняшний день, хотя у нас на счетчике времени, мы 20, 30, 40, 50 лет члены церкви. Потому что в сегодняшней теме нам будет необходимо рассматривать вопрос. Мы говорим, от избытка сердца говорят уста, но не эта сторона. Мы будем говорить о законе, который внутри. Что такое закон? Закон бывает там, где бывает государственная система. Государственная система бывает там, где бывает страна. Книга «Песни песней» говорит, в стране нашей слышно пение. Время пения настало. А в стране вашей... А Шуламит так говорит, язык прилип к гортани. Вот что говорит в стране нашей. Ну тогда мы живем в разных странах. Тогда, говорит, я повернулся и пошел. Что он и сделал? Она потом в погоню. Знаете, что она говорила? Я отрекаюсь от моего безумного молчания. Да? А рукописание твоей внутренности какое? Так кто это сделал, рукописание? Что мы приняли рукописание от наших прародителей, это да, 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 это все правда. Скажите, ну а мы до конца искупились от этого, да или нет? Руф на поле Вооза, моавитянка. Кто такие моавитяне, аммонитяне? Это сыны Лотовы. Сыны Лотовы, ну, по папе сыны, а по мамам внуки. На пьяную голову. Дочери папа, сливки Содома Гоморры. И вот теперь вот такая проблема. Бог сказал, ни в коем случае в первую категорию, насколько я помню, попадали египтяне. Египтянок, чтобы не было у вас в женах. Ну, Соломона оттуда начало. Моавитяне, аммонитяне, сыны Лотовы. Оттуда, чтобы не брали. Но если быть честными и деликатными, то эти народности в женском роде обладали очень большой резьбой фигур. Дальше я говорить не буду. Кто разумеет, пусть разумеет. И получается, резьба тела ослепляла и одурманивала. Ладно, нам не сюда. Итак, Руф моавитянка. Она не имеет права быть частью народа Божьего. Интересные вещи. И вдруг она приходит в Израиль, попадает на поле Вооза, слово попадает, ну, пускай будет так, вот, и ее свекровь спрашивает, где ты работала? Вот там, говорит, вот Вооз. Слушай, да это же наш родственник! Бог знал, что он делал. И Вооз там интересную фразу говорит, ты пришла успокоиться под крылами Бога, которого ты не знала. Что? Народ Израиля, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас под крыло свои, вы не захотели. А вот Моавитянка захотела. И он говорит, за то, что ты оставила народ твой, твоих богов и так дальше, твое родство и тому подобное. А у меня такой вопрос возникает. Мы с вами тоже касались тем. Кто был Авраам? Аморей. А жена его Сара. Хитиянка. Ну как это так? А у них же папа общий. Ну и какая разница, что папа общий? Ну тогда решались такие вопросы. Зато мамы разные. Авраам, так мама твоя кто? Аморейка. Сара, а твоя мама? Хитиянка. Скажите такой вопрос. Сура Халдейского Бог вывел Авраама еврея? Или Авраама не еврея, а Мария. Если мы знаем Священное Писание, то, насколько я помню, первое упоминание, что Авраам еврей, это когда идет освобождение его племянника Лота, который умудрился жить в городах Содома и Гоморры, там нужно было его освобождать. И вот там впервые в русской Библии упоминается Авраам еврей. Это говорит о том, что еврей это не нация, это общество. И дальше каждый мог стать, приняв обрезание и прочие вопросы, стать частью общества народа Израиля. Ну вот так. Так вот интересный вопрос. Вот Авраама выводит Сура Халдейского, выводит Аморея с Хитиянкой. А вот с земли Моавитской выводит еврейку. Как еврейку? Да у нее же родство! Слушайте, вы забудьте о том, что у нее родство. Она отреклась от этого всего. Не то, что она забыла своих родителей. Раз вы идолопоклонники, раз вы не желаете, забудь дом отца твоего и семью твою и всех забудь. Есть такой псалом, да? Возжелает царь красоты твоей. Красота ее в том, что она настолько приняла вот этот закон Колоссян, что она переродилась. И хочется сказать, Руфь еврейка. По-другому, Руфь моавитянка, перечеркнуть моавитянка и написать крупными буквами еврейка. Скажите, пожалуйста, а вот когда мы принимаем Христа своим спасителем, кто мы? Вот в этот момент можно зачеркнуть наше, ну, старое естество, там, понимаете, национальность, да, так образно говоря, уже было понятно. И написать, кто мы? Тот, кто во Христе новая тварь. Мы во Христе новые твари или старые тварюги? Вот куда надо. Нам вот сюда надо. Итак, Колоссян читаем, 2 глава, 14-15. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, мы-то приняли от прародителей, да, Руфь моавитянка приняла от прародителей быть моавитянкой, да, да, но потом она приняла факт или акт перерождения, она становится еврейкой, куда она идет? Тот факт, что она идет с наименью на поля Израиля, говорит о том, что ее влечет, потому что она стала еврейка. А Орфа? Орфа, ну, это же две, ну, кто они там, я не знаю, какая степень у них родства была, но родство у них стало потому, что они были женами двух братьев. Два брата евреев. Вообще интересные вещи происходят. У наименью два сына. Ну, евреи? Ну, евреи. И вот у одного еврея Руфь моавитянка, а у другого еврея Орфа. Ну, тоже моавитянка, так надо понимать. И вот Руфь моавитянка превращается в еврейку по внутренности. А Орфа моавитянка так и осталась моавитянкой. И каждая пошла туда, куда влекло ее сердце. Куда пошла Орфа? К своему народу, к своим богам. Руфь, куда ты идешь? А я, говорит, иду к своему народу и к своему Богу. Думаем. И Волос говорит, ты пришла к Богу, которого не знала вчера третьего дня, чтобы успокоиться под колами Его. Да будет тебе полная награда. Если у нас нету этого перерождения, полной награды нету. А мы сидим среди церкви. Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Сейчас еще перца горького будем с вами принимать. Еще одного. А теперь Римлян читаем. Вторая глава. Стих 14-15. Вот тут уже открывается интереснейшая деталь. Более детальнее и глубже, но она аналогичная, что мы у Колоссян прочитали. Один к одному. Римлянам 2, 14-15. Ибо когда язычники, не имеющие закона, где? Какого закона? Ну, для народа Израиля когда-то появился закон на камнях. Правда, да? Каменные скрижали. А до закона на камнях у народа Израиля был закон? А мы и приехали. А было бы хорошо, чтобы каждый из нас порассуждал очень глубоко над этим вопросом. Был закон. Какой закон? Бог говорит, когда я выводил вас, народа Израиля, из Египта, я не давал никаких законов и постановлений о жертвоприношении и так далее и тому подобное. Я только одно сказал. Слушайся голоса или слов моих. Вот он закон. Но когда рассматривается Священное Писание, то когда состарился Самуил, пророк, и не смог ходить по всему Израилю, он поставил своих сыновей, и они не были такими, как он. И вот старейшины использовали этот момент, потирая руки, образно говоря, приходят. Вот ты старый, ты вот не ходишь по всему Израилю, а сыновья твои не живут твоей жизнью такой, ну как ты свято жил, так дальше. Ну, безобразиями какими-то занимаются, сейчас уже другой вопрос. Поставь нам царя. И очень не по себе стало пророку. И когда было общение с Богом, а Бог говорит, а что ты это самое распечалился? Разве они тебя отвергли? Не меня ли отвергли? Вот этим моментом дай нам царя, они отвергли меня. Дай им царя, как они хотят. Отдай им, отдай. Я говорю, тебе дальше скажу. Они так со мною, с Богом, поступали с того дня, когда я вывел их из Египта. У нас была тема не так давно. И что? Я говорю, из Египта вывел. Дал закон. Не десятисловие, пожалуйста. На каменных скрижалях, там в пустыне оно будет даваться. Слушайся голоса. Они взяли, говорит, и повернулись ко мне спиною. Почему Иисус все время говорит, вложите ваши уши, вложите. Почему вы не можете слышать сломы? Почему вы не понимаете? Позвольте, ну почему бывает на собрании кто-то с лету хватает линию темы, а кто-то сидит и никак не может понять, в упор не может понять. А почему? Не думаем. Мать одна подходит и говорит, брат Сергей, ты знаешь что? Вот мы на днях ехали, говорит, в машине с моей детворой, и вот младший сын, ему лет 8, наверное, 6-8, не помню. Ну, примерно такой возраст. Мам, включи вот проповедь, вот это, что на собрании у нас там было. Вот именно того вот проповедника. Не человека, пожалуйста, того помазания. То помазание, которое там. Это не о человеке речь идет. А что ты там, говорит, понимаешь? А он, знаешь, что говорит? Вот его я и понимаю. Погоди. А как это у тебя получается понимать?
Смотри, какие дядьки сидят, взрослые, отцы семейства, как пеньки, как баобабы, вот такие его. Вот чего до них не доходит?
до жирафов не доходит. А почему? А вот потому самому. А вот из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. А у вас, говорит, зубы стали клацать. Как это они? Смотри, что они как прославляют имя твое. Он говорит, да, да. А вы что, не читали? В законе же у вас написано. Из уст младенцев, грудных детей, вот ты устроил себе хвалу.
Что ты хочешь сказать?
А хочу, говорит, сказать то, что если бы в вашей внутренности было бы это помазание или закон этого помазания, то у вас была бы реакция. И этой реакцией было бы то, что вы славите Бога, остановиться не можете. А у вас, вы это слышите, восклицающих, и у вас вот такой кипит, вас взрывает, выходит наружу, ты слышишь, что они говорят? Он говорит, слышу, слышу, очень хорошо слышу. Реакция. Почему так получается? Кто-то слышит, понимает, а до кого-то не доходит. По несколько раз надо объяснять и говорить. А почему не доходит? В определенных странах есть очень интересные такие разумные действия. Я подробностей не знаю, но кое-что знаю. Вот. Церкви такие, ну, наверное, можно называть церквами. Почему? Я скажу почему. И вот родители приходят и говорят, ну, там какая-то группа помощи, или как это назвать, я не знаю точно, но примерно, картину сейчас нарисую. Вы знаете, вот наши дети очень плохо учатся в школе. Помогите, пожалуйста. А какой возраст? Я сейчас не помню. Ну, хоть от 3 класса до 10, там, не играет роли. Ну, это разные такие вариации. Все зависит от того, захотят ли эти дети, чтобы им помогли учиться, и чтобы они понимали то, что там в школе преподается. В общеобразовательной школе. Да не особые там грамоты, понимаете, такие обыкновенные. Вот, и начинаю с ними работать. Ну, конечно, очень интересный вопрос. С детьми ли надо работать или с родителями сначала? Ну, конечно, с родителями, что вы говорите? Сначала тех пап и мам на освящение, чего у них, у деточек рябые. Подождите, как рябые? Ну, вы что? А мне как-то Бог задал вопрос интересный. Что ты скажешь? Ну, вот овцы смотрели на рябые прутики, и теперь у них деточки рябенькие. Говорю, ну да, конечно. А у родителей шкурка поменялась? Я говорю, не. Да? Какого цвета была шкурка, такая и осталась? Я говорю, ну да. А что ты скажешь? А под шкуркой что-нибудь поменялось? Я говорю, я говорю, да, поменялось. Рябость зашла под шкурку. А сверху не видно. А то, что зашла рябость, о, смотри на детках. Поэтому, когда детки плохо учатся в школе, там бы родители сначала, знаете. Куда? На исповедание, на покаяние. И найти причины, почему у деточек такие мозги отшибленные. Ну, в этих церквах, я не знаю, с родителями беседуют или нет, потому что лучше родителей не трогать, может быть, а вообще следовало бы с них начинать. Это единственно правильный метод. Но начинают подводить, если хотят подростки, на покаяние и исповедание. О, да там хоть грузовиками вывози, что там есть и что там только нету. И вот идет исповедание, покаяние, молитва за очищение. Ну, примерно так. Худо-бедно, однако, помогает это. А почему худо-бедно? Да не оттуда во начало. Рыба портится с головы, а голова родителей. Очистят рыбу с хвоста. Все наоборот. Детей чистят, а головы оставляют. Ну, когда рыбу чистят, тогда и головы отсекают. Ладно, это уже другой вопрос. Мы сейчас не будем этого касаться. И вот, наконец, очищенные сердца. И, ну, школьникам вот этим, да. И потом им предлагают после этого очищение освящения, молитвы, чтобы они как можно больше читали Священное Писание. Помогает? Да, говорит, помогает. У детей хватка такая, вот у них, знаете, мышление такое, сообразительность, смекальность. Вот они с лета берут занятия, у них сразу оценки поднимаются вверх. То есть на более отличные там или совсем отличные тоже детали. И видно изменения, просветленные лица, блестящие глаза. Ну и так дальше, и так дальше, и так дальше. О, вот оно что. закон. Какой закон? Сердце. По такому закону живут и мыслят. Это такой, ну, закон таков. А там и мысли приходят, соответственные этому закону, и проявления. Поэтому у Суламиты вот этот закон, внутри написанный, проявился в резонировании. Язык, прилипший к гортани, рука не поднимается взять хитон и сандали. И ноги не встают для того, чтобы пойти открыть двери. Следующая деталь, на которую следует обратить внимание, особенная. За мысли каются не все и не всегда. Ну, за дела, может быть. А о законе в сердце я не видел, чтобы кто каялся. Не видел. Разбираем момент. На проповеди стоял он, неважно кто, и делился, ну, какими-то вопросами, а в этих вопросах там стояло дело, строительство какое-то должно было быть, с которым согласен был Бог. И Бог оценил, знаете вы эту историю, я немножко рассказывал, ну, сегодня к нашей теме. И Бог оценил, что вот эту работу надо сделать, и надо на это 100 тысяч американских долларов. Ну, это довольно-таки такая немаленькая сумма, но это старая история, сейчас вообще цены поднялись, вот везде по всему земному шару. Ну, а тогда это была вообще страшно громаднейшая цифра. И когда он это говорил, после собрания, значит, к нему кто-то подошел, а там немало было людей, членов церкви там или прихожан, это уже детали, вот, и кто-то подошел, очень-очень богатый, состоятельный человек, и дает чек. Это времена чеков, сейчас это все электронным методом. То есть это больше, чем 10-20 лет тому назад история. Но не важно. Важна сама сущность. И говорит, ты знаешь, когда ты это говорил, Бог положил мне на сердце выписать на вот это дело чек в размер 100 тысяч американских долларов. Как это пишется? Единица 0,0. Запятая ставится, получается 100. Потом 3 нуля, это значит тысячи, сотни и единицы. Или как сказать, сотни, десятки, единицы. Потом точка ставится, да, и потом 2 нуля добавляют, что это копейки, центы и сюда. И вот, говорит, по непонятным причинам я пишу единицу 0, ставлю запятую, получается 10. Богатые люди никогда второй чек не выписывали и этот не аннулировали. Раз так случилось, так случилось. И вот теперь он дает и говорит, я не знаю, почему это случилось со мною, ну вот возьми чек. А проповедник говорит, да что ж я наделал? А теперь этот богатей говорит, а что ты наделал? Да я, говорит, когда рассказывал во время темы проповеди или что, я внутри себя помыслил и сказал, так хотя бы 10 тысяч кто-то дал, хотя знал, что дело требует 100 тысяч. И вот получишь то, что ты оговорил, вернее, что ты сказал, во внутренности своей, и получишь столько, сколько ты оговорил. Минутку, давайте глубже идем. Что я наделал? А что ты наделал? Я допустил эту мысль. И все? Больше ты ни в чем каяться не собираешься? Ни в чем. Только что допустил эту мысль. И все, да? А глубже? А на основе какого закона внутренности твоей такой образ мышления? А за этот закон никто никогда не каялся. Другой случай тоже вам известен. Это мама, христианка, ну, муж неверующий, детей 6, 7, 8, 10, 12, 14, какая разница, ну, немалое количество. Вот. Она и к Господу, а он, отец, на танцплощадку и так дальше, гульки-мульки. И это в разных местах, в разных странах, это не играет роли. И она вопьет и говорит, Господи, я не могу ни одного ребенка привести к тебе, хотя бы один был твой. Что ты сказала? Ну что, разве плохо она сказала, что цепляйтесь к словам, что вы как буквоеды какие-то, что она не так сказала? Ну, говорит, мы посмотрим, что она не так сказала. Но она правду сказала, что не смогла никого привести. Ну да. Но она сказала, ужас, только один. Пускай будет твой, остальные пусть остаются в руках дьявола. Но я это не имела в виду, что вы говорите? Ну, твой язык.
Ох, мой язык. А что, ты отдельно, а твой язык отдельно? Многие из нас так и говорят, что оказывается наш язык. Ты представляешь, какой у меня язык?
И что вы сказали? Вы сказали, что ваш язык имеет две ноги и две руки. И свою голову. Так это что, уже дух? Который обладает вашим языком? Вы докатились? Потом, я возьми кому-то и скажи, когда это сказали. Я говорю, так она же... Да, а потом она кричит и вопьет. Боже, почему ты мои молитвы не слышишь? Только один стал христианином, остальные все безбожники. Я говорю, так она же оговорила, что остальные пусть остаются в руках дьявола.
И вот рядом, это взрослые люди, только чтобы никого не судили. И до человека, который мне это рассказывает, тоже пенек. Я ведь не подумала. И лицо такое, соответственно, ужас. Это знаете, о чем говорит? Что и она такая же. И у нее есть дети. А если так тряхнуть, то почти вся церковь такая. Что, только в том месте, что ли? Через некоторое время прибегает. Ты знаешь, она покаялась, и она молилась и говорила, Господи, я отрекаюсь от моей безумной молитвы. Ну, это же хорошо, правда, не? Это же вообще чудесно. Да? А глубже? А на основании какого закона своей внутренности она это сказала? Хотя бы один был твой. Кто за это будет каяться? Кто? Ладно, читаем Римлян. 2 глава, 14-15. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, какой вы, говорит, имеете, они сами себе закон. Как это понять? Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Суламита показала, что у нее дело закона записано в сердце. Отмолчаться, отсидеться, не одеть хитон, не встать, не обуться, не открыть двери. Народ Израиля показал, что вот потому от нас и сокрыт день посещения твоего. Вот он закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. А кто им написал? Когда им написали? О чем свидетельствует совесть их и мысли их? То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Мысли? Итак, деталь, на которую надо очень внимательно заострить наше внимание. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. По проявлению мыслей сразу видно, какой закон. Почерк. Вот эти ненормальные мысли. Хотя бы 10 тысяч дали. Хотя бы один был твой. Оно о чем-то говорит. Об очень серьезном. О чем? Я скажу сейчас место Писания. Псалом 72. Ну, там описывается, я сейчас не буду всего его читать, иначе наше внимание будет распыляться. Я частично только скажу, какие стихи. А ну, давайте почитаем 16-17 пока. Псалом 72, 16-17. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Еще раз. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище. Кто вышли из святилища, они сидят как пеньки.
Понимаем?
Не доходит, не понимают, не влагается. Что-то странное ты влагаешь нам в уши наши.
Потому что вышли из святилища.
Дальше. В этом же псалме, 24 стих. Ты,
ну давайте 23.
Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу.
Когда ты смог, когда тебе удалось руководить меня советом твоим? Ответ. Когда я вошел во святилище.
Если не вошли во святилище, то невозможно нас руководить советом Божьим. И по вопросу, как мы поддаемся руководимости, будет решаться вопрос нашей внутренности. Вошли мы в святилище, да или нет?
По-другому.
Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, потому рождаемое будет святое.
Вот это очень интереснейший момент. Чтобы понимать его, ну, давайте Римлян откроем. Там очень сильное такое место Писания. Мы как-то с вами в различных темах касались, но сегодня нам пригодится к нашей теме. Я сейчас скажу конкретное место.
Римлян, 15 глава. Читаем 15-16, 16 деталь. Римлян, 15 глава. 15-16. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священно действие, благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, что это за приношение, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Я раз не имею возможности разбирать эти все детали, только один момент. Вот когда оно освящено Духом Святым, вот тогда там пишутся особого помазания письмена. Отличительные от письмен, написанных во внутренности у язычников, не имеющих закона. Мы сегодня прочитали у римлян, неверующие люди, и вдруг они имеют в себе закон, а мы, христиане, не имеем ни этого никакого закона. Что это такое? От этого закона, какой имеем или не имеем, оттуда и выходит вопрос, кто руководит нами? И почему мы не можем понять? Я еще раз читаю уже подряд стихи Псалма 72, 16, 17, 24, вот так читаем. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище». А когда вошел во святилище, то теперь я понимаю, что я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим. Дальше тоже, пока не читаю.
Советом?
А как мы смотрим на такое местописание? Псалом 83, стих 11, хотя бы, я так по времени сокращаю. Псалом 83, стих 11. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Знакомый, нет?
На ухо. А что на ухо знакомое?
Да мне так говорят. Немалое количество христиан, даже в молитве, в беседах. А мне хотя бы у порога в доме Божьем.
А откуда вы взяли это?
Ну, написано.
Дьявол, когда разговаривал с Иисусом, он тоже сказал, а написано. А ответы Иисуса примерно звучали так. Да не так написано, как говоришь и цитируешь ты. И не о том написано, как говоришь ты. А ты ссылаешься на Священное Писание. Там немножко по-другому разговор идет. Здесь говорится сравнительная форма. Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи дней не во дворах твоих. Это опущена фраза. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия даже тысячу лет. Сравнительная форма. А теперь давайте вот эту вот такую, я не знаю, как назвать, нелепую молитву христиан, нелепая или сумасшедшая молитва, наверное, будет более правильнее, вложить это вот такое выражение их в уста невесты. Хорошо? Вот в день ее бракосочетания. И вот она говорит, да мне хотя бы у порога дома. Это знаешь, что это называется? Ты опустила то достоинство, которым он удостоил тебе быть. Знаешь, что сделали? По-другому. Она берет жемчуги, берет святыню, бросает себе под ноги, топчет, а жемчуги и святыня, отче, я хочу, чтобы они были там, где я. А она говорит, а я хочу быть возле порога. Значит, ты ставишь свой ум наравне с умом Божьим. Какая наглость! Спрятанная за святость. И прикрытая этим местом Писания. Слушайте, такую методику использует сатана. Скажите, кто руководит своим советом у таких христиан, которые собираются в небе быть у порога Дома Божьего? Это Дух Святой так руководит? Это Бог так открывает? Или это бесовский почерк? А почему бесы имеют такой доступ к христианам? А попробуй докажи, чтобы эти люди покаялись. Слушайте, это будет второе Иуда. Особенно, если это в обществе идет такое рассуждение, бесед, подымется, весь ад подымется против. Доказываешь, что они правильно понимают. Мы не оттуда, не с той области, нет, случайно. А как вот это местописание? Псалом 140, стих 3. Псалом 140, стих 3. Дело в том, что мне приходилось слышать такие «святые» в кавычках молитвы или «свитые». Я просто констатирую факты. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Чего? Как это понимать? Ну, есть разные такие веротолкования. Я просто рассказываю, не критикую, пожалуйста. И мне приходилось видеть таких людей, вот они беседуют, разговаривают, и потом раз, и свой рот перекрещивают. Только не судите, пожалуйста. Я просто констатирую факт. Это хорошо или плохо? А кто-то языкатый задает вопрос, а зачем вы, говорит, перекрещиваете рот? Чтоб сатана не заскочил туда, когда, говорит, мы беседуем. А может быть, говорит, вы перекрещиваете себе рот для того, чтобы сатана оттуда не выскочил наружу? Слушайте еще раз внимательно. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих, потому что они у меня бесконтрольные, тарахтят и лопочут, что попало, и мой язык не слушается меня, и потому я могу наговорить. Выходит так? Кто это пишет? Псалом Давида. Давид, как это ты решил такие вещи написать? Я здесь не это вижу. Знаешь, что я вижу? Положи, Господи, охрану устам моим, когда у меня будет очищенное сердце и внутренность. И Иисус говорит, светильник, горящий внутри, сегодня читался этот момент, он настолько будет просвещать внутренность, что все будет светло. Понимаем, да? А тогда открывай уста, и я наполню их. А тогда не нужна будет охрана устам и ограждение дверям уст моих. Охрана и ограждение вот там внутри. Блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. А с грязным сердцем, да ты хоть 10 замков на уста повесь. Ой, что будет? Но христианство молится тогда, нет? Но это на этих таких беглых примерах мы рассуждаем вопрос. А как это происходит в жизни? И вот когда Асав написал этот Псалом 72-й, «Доколе я не вошел во святилище, только тогда, после этого, ты стал меня руководить советом твоим». Значит, нам надо прийти к очень страшному такому заключению для самих себя. Страшное, потому что это правда. Какой у нас закон? Тот и руководит нас своим руководством. Понимаем? Вот что было у апостолов во внутренности, какой у них был закон? Вот такого рода к ним приходили мысли. Такого рода у них были главные беседы и рассуждения, о чем они говорили. Их это устраивало. По-другому звучит так. Закон, мы с вами остановились сегодня в одной из деталей, это государство, это страна, которая, каждая страна вырабатывает свои законы. Но немножко не совсем подходит этот пример. Почему? Потому что существует Божий закон даже у язычников. Закон совести. Кто-то однажды, миссионер был, какие-то палпуасы, или как они там называются, такие аборигены, набедренные повязки, больше ничего. И они постоянно убивали друг друга, постоянно убивали. Кажется, это событие «Дитя мира», что ли, называется. Ну, это примерно так. По этому сюжету потом создали фильм христианский реальных событий, то есть исторические факты. Вопрос не здесь, просто я ссылаюсь. Если кто желает, потом вы можете посмотреть это, потому что там очень много жизненных фактов, что произошло там с этими миссионерами. И когда, говорит, я изучил их язык, и на их языке стал рассказывать о Иисусе Христе, они, говорит, внимательно слушали. И когда, говорит, я дошел до момента, как Иуда предательски предал Иисуса Христа поцелуем, они заржали, хохотали. А знаете почему? Радостью наполнились их лица, глаза сияют. А я, говорит, смотрел на них и удивлялся. А почему у них такая реакция? Потому что они все такие подлецы. Подлые люди. И все, говорит, для меня закрылось благовествование для этой народности, для этих папуазов. Все, бесполезно, говорит, в их глазах Иуда герой. Знаете, что называется? Кто сегодня будет предавать христиан? Иуды. Будут предавать друг друга. Христиане, для которых Иуда, который предал Христа, это герой. Скажите, а какой процент таких Иуд, давайте мягче скажем, какой процент предателей? Предателей? Давай немножко помягче. Вот он говорит на вечере, один из вас предаст меня. Кого он имел в виду? Иуду. Не я ли, не я ли, не я ли, не я ли? Когда Иуда сказал, он говорит, ты говоришь. А чего все остальные 11 заголосили, не я ли? Все по той же причине. Маленькие иудятки. Как ты сказал? Есть такая фраза, на воре шапка горит. Так случилось, летние каникулы, и дети, подростки выезжали, ну, лагерь, или как правильно назвать, ну, такой подростковый, и вот они на природе там отдыхали, летний период, а там рядом, ну, были поля. Ну, там фрукты росли, там ягоды росли, ну, что там и росло. Вот, и вот был сезон, удачное такое место, вот, и арбузы спели. Ну вот, ну в том регионе можно было успеть арбузы с грядки снять, вот, а школа еще не начиналась. И вот дядька, дедушка, который там отвечал, он Бахча называется за это поле, пришел к воспитателям и говорит: слушайте, ваши подростки воруют арбузы. Арбузы там, дыни, ну, неважно. Надо, говорит, узнать. А дедусь, а как это мы сделаем? Ну вы мне, говорит, соберите всю детвору на линейку. На линейку, то есть вот линию, чтобы все встали. Вот, и я скажу. Ну, сейчас я не помню, как точно все детали, вот, или как, какой-то конкретный возраст надо было проверять. Это уже детали. И вот он что сказал? Он взял два колышка, ну, в пол роста человека. Забил один колышек, второй колышек забил, натянул веревку. Становитесь все, склоняйтесь, буквой Г, так вот, в пояс. И чтобы затылки ваши подошли под эту веревку. И вот они встали. То есть, все носами смотрят в землю. Больше ничего не видят, понимаете? А ну ниже, ниже, останови, наклонись. А то, говорит, голова веревку касается. Так, всяк посмотрел. Все, теперь, говорит, ни у кого голова не касается веревки. Во-во-во, уже хорошо, хорошо. Итак, сейчас я вам скажу. Я вижу, вижу, кто украл арбузы. Вижу, вижу. Кто украл арбузы, у того голова затылком касается веревки. Кто украл арбузы, те головами дерг вниз. А в следующий раз дед опять пришел. Опять колышки ставить. А они уже научились. Как мне надоел этот дед! Как он мне надоел этот дед! А что он тебе надоел? Опять будет, кто клубнику утащил, кто там еще что утащил, яблоки кто украл. А что у тебя такая реакция? Вот эта реакция и показывает. Поэтому не я ли Господи говорит о вопросе, что у остальных 11 в определенной степени была степень предательства. Надо быть честными. И надо соглашаться. Теперь вопрос к нам. Один из нас, одна из нас, предатели. Нехорошо звучит. У нас нету предателей. Что вы говорите? Нету, нету, нету. Но ни в коем случае. Конечно, нету. О чем вы говорите? Нету. Я не к этому, что есть. Я к другому вопросу. Закон предательства внутренности, обязательно действия предательские наружу. Вот куда нам надо. Оттуда и руководимость вот эта. Скажите, а у нас такого в самих, в семьях не бывает никогда? Если кто-то из членов семьи вдруг вскрывается на чем-то, то готовы все, что хочешь сделать, отомстить, потому что они вскрылись. Нету такого? Ну, как Иуда сделал? Что ты меня при всех тут, понимаешь, опустила, опустила? И как рванет. Вот они, законы. Вот что написано во внутренности. Мы с вами как-то касались этого направления, но не со всех деталей. Но на сегодняшний день, когда эта тема стала вырисовываться, думаю, ужас, ужас. Мы должны ее прорабатывать. Читаем еще одно событие. Я думаю, для сегодняшнего дня уже достаточно. Будем подходить к молитве. Первая книга царств. Это взаимоотношения, пускай будет так, взаимоотношения между Саулом, Йонафаном и всем народом. Взаимоотношения. И эти вот три направления, царь Саул, сын его Йонафан, народ, это три направления, группы, категории. и их взаимоотношения между друг другом и каждого взаимоотношения с Богом. Вот это нам надо сейчас рассмотреть. И вот там был момент, два меча было всего лишь у народа Израиля, один у Саула, один у Иоаннафана. И был момент, это 14 глава первой книги Царств. Я потом скажу, какие стихи будем читать, я буду сокращать просто. И вот Иоаннафан говорит своему оруженосцу: ступай, пойдем, перейдем к этим необрезанным. И какая разница, говорит, для Бога, через многих спасать или через малых? Он говорит: да, никакой разницы. Для меня звучит так, что Иоаннафан проверял своего оруженосца. То есть оруженосец носил меч Иоаннафана. Ну, примерно так. Я по-другому скажу. Иоаннафан не проверял своего оруженосца. Иоаннафан в свое время проверял оруженосца, которого выбрал себе, чтобы тот был оруженосцем. Это старая уже история. Выбранное, доверенное лицо, которому можно доверить свою жизнь. Вот он, кто оруженосец. Друг, который за тебя душу свою положит, а ты за него. Двое, как один. И он говорит: Бог силен через многих, через малых. То есть ты сейчас в настройке в этой? Или ты расстроился, как на гитаре струны расстроились, или на механическом пианино, или рояле расстроились струны? Ты настроенный? Расстроенности нет у тебя? Он говорит: ступай, идем вместе. Ну все, идем вместе. Давай, говорит, встанем у них на виду. Знаешь что? Вот если они скажут: подождите, мы спустимся, значит, Бог не предает их нам в руки. Значит, у нас есть время убежать. Но если они скажут: ну-ка, поднимите сюда. А те филистимляне на горе были. Значит, Бог предал нас. Это я говорю, предал их в руки наши. Подожди. Ты это самое, ты понимаешь, что сейчас вы будете по уступам скалы подниматься. Значит, руки ваши не будут заняты оружием, они будут заняты руки и ноги, чтобы не оборваться и не упасть. Вы понимаете, что вы сейчас подниметесь, а они посмеются так, ногой пхнет, и ты поколтился туда и свалился. А там и разбиться можно, высота не маленькая была. Или возьмет мечом так по шее, раз, и голова покатилась мячиком, а ты следом за ней. Или тело полетело вниз, а за ним мячиком голова покатилась. Но Священное Писание говорит, те стоят, говорят: смотри, говорит, вышли евреи из ущелья своей, как кроты там или как, по норам своим. Ну-ка, поднимитесь, мы вам что-то скажем. Он говорит: слышал? Это нам сигнал, что Бог предает их в руки наши. Следуй за мной. И вот они лезут, карабкаются, поднимаются. И вдруг Священное Писание пишет: перед Иоаннафаном стали падать поражаемые. А оруженосец их просто добивал, ну, чтобы не мучались. Ну, примерно так. Саул как увидел: что такое? Битва идет. А кто из наших там? Пересмотрели. Нету, говорит, твоего сына Иоаннафана. И нету оруженосца. Принесите кивал, сейчас мы будем молиться. Начинается. А там битва идет вовсю. Какая твоя молитва, кому уже нужна? Какой духовный, вы понимаете? Как без молитвы, разве можно начинать битву? А вы не видите, что ненормальный почерк? Ладно, стали воевать. Воевали, победа там была, вопрос не в этом. Вот, а потом народ в лес пошли. А в лесу мед. Да, а Саул там говорит страшную фразу. Первое Царство 14:24. Люди Израилевы были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав: проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. Не Божьим. И никто из народа не вкусил пищи. А в лес зашли, там мед течет. Иоаннафан не знал этих слов, взял палку, накрутил меда, поел, и просветлели глаза. Я ему говорю: слушай, что ты сделал? А что? Твой отец, говорит, заклял народа и сказал. А он отвечает интересную фразу. Ладно, читаем. И пошел весь народ в лес, 25 стих, и был там на поляне мед. И пошел народ в лес, говоря: вот течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Мы запомним эту деталь. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая была в руке его, обмахнул ею в сот медовый, обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. Здесь, если внимательно читать, то здесь говорится о более глубоком духовном просветлении очей, плюс физическое. «И сказал ему один из народа, говоря, отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи. От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан, смутил отец мой землю». Слышите, что говорит? «Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?» Дальше. И вот они обкинулись на добычу, там с кровью, целая история. «Да вы что вы делаете?» Ладно, решился вопрос, чтобы без крови, аккуратно, жертвенник поставил, это был первый жертвенник. Смотрите, какие действия, проверяем самих себя. И вот он говорит, вот надо вопросить Бога, да, пойдем погоню. А священник говорит, надо вопросить Бога. Ну, стали вопрошать Бога, Бог ничего не отвечает. 37 стих. «И вопросил Саул Бога, идти ли мне в погоню за филистимлянами?» «О, слушай, а твой сын спрашивал? Ты что, так и не понял? Пенек!» Бог ему дал Иоаннафану, и Иоаннафан сказал, если Бог хочет дать победу, вот он ответ. Но он, то есть Бог, не отвечал ему в этот день. Тогда сказал Саул, пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне? Внимательно смотрите, почерк. Это же наш с вами почерк. «Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. Народ-то уже знал. «И сказал Саул всем израильтянам, встаньте, вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону. И отвечал народ Саул, делай, что хорошо в глазах твоих. И сказал Саул, Господи, Божий Израилев, дай знамение. И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правый». Ну, как жребий делался. Детали. Дальше. «Тогда сказал Саул, бросьте жребий между мною и между Иоаннафаном, сыном моим. И пал жребий на Иоаннафана». Интересная вещь, да? А почему на Саула не пал жребий? А кто виноват был? Ну, я-то знаю, что сейчас буду читать. Кто знает эту историю, тоже будет понимать. Читаем дальше. «И сказал Саул Иоаннафану, расскажи мне, что сделал ты? И рассказал ему Иоаннафан, и сказал, я отведал концом палки, которая в руке моей немного меду, и вот я должен умереть. И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, еще больше сделает, Иоаннафан должен сегодня умереть. Но народ сказал Саулу, Иоаннафану ли умирать, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне, а ты без Бога действовал ныне и по этот момент. Но мне же жребий не выпал на мое обвинение. А куда тебя еще больше обвинять? Ты и так обвиненный. И освободил народ Иоаннафана, и не умер он. А с Саулом что, скажите? У Саула осознание видно, что он... Здесь должно было быть нечто интересное. Знаете, какое? Что ты сделал? Я поел меда. Ты разве не слышал, как я сказал? Отец, я не слышал, как ты сказал. У Саула должно было быть просветление ума. Но царь сказал слово. Слово вышло из уст царя. А что должно было за просветление быть? Он должен был сказать: слушайте, народ, это не Енофан достоин смерти. Это я сделал зло для всего народа. Я сделал зло для Бога. Я сделал зло. И мне, чтобы показать, что я сделал, надо было, чтобы Енофан не слышал моего заклятия, проклятия. И вот теперь, благодаря тому, что ты, Енофан, не слышал, Бог показывает, что я наделал. Откуда у меня это безумие? Я уже глубже иду. Ведь я же царь. Почему я до такого докатился? Как том руководитель моего совета, или как сказать? Кто пришел и руководит мною? Что такой совет давал мне? Я воспринимаю. И что такие умные вещи говорю теперь? Скажите, а как у нас дела с этими вопросами? Ладно, еще детский пример. Я думаю, достаточно будет. Идет беседа, рассуждение, проповедь, тема относительно вопроса плод достойный покаяния, первопричины и тому подобное. Детские примеры. Вот. И вот я показываю эту картину, которую Бог показал. Говорю, понимаете, первый огорчил второго, или второй не играет роли. И вот теперь за это наказание стоит в углу. Покаяния нету, осознания нету. И вот теперь надо же как-то решить, надо на сон грядущий, надо же кушать, надо же... Ну, что-то же надо же делать! Как оно делается? Подсылают посредника. И посредник более, ну, кто по возрасту подходящий, подходит. Слушай, да ты же скажи, что ты больше не будешь. А что я скажу? Ну, скажи, простите меня, прости меня и так дальше. Бу-бу-бу-бу-бу-бу, начинается. Вот. И уговорили. Наконец толкают этого виновника, он идет, упирается, шаг вперед, 10 назад. Наконец подтолкнули. И вот держат, чтобы назад не упал. Аша падает назад, если держать не будут. Потому что ноги сами назад идут, понимаем, да? Родители воспитывают, ну как сказать, культуре покаяния. Волка учат блеять по овечьи. А почему? А потому что сами такой волчьей натуры. И вы знаете что? И вот наконец, что, взял игрушку, взяла игрушку, вот там выкинули и так далее и тому подобное. Ну вот, прости прощения, вот дай игрушку, там принесет, кто его знает что. А вот, а если даст игрушку, бросит под ноги, на! Я говорю, вы понимаете, родители, что делается, да? Вот. А родители говорят, это он хотел попросить прощения, он хотел сознаться, она хотела сознаться в своей неправильности. Я говорю, ну это вы такие же. Понимаем, не понимаем? В кого дети? Вот и родители. Какой закон во внутренности? Вот такая государственная система там внутри. Попробуй теперь воспитать детей. Ну, сейчас у нас стоит вопрос не воспитания детей, у нас стоит вопрос воспитания себя. Мы можем себя признать, свою вину, что это мы виновны? Увидеть, что это наш почерк? Согласиться с тем, что мы заклятие такое сделали в семействе? Другой момент. Вот общение народа, многодетные семьи, ну там столы, беседы, рассуждения. И вдруг кто-то приходит и говорит, обращаясь, ну, взрослые люди говорят, родители. Ты знаешь, вот ваш сын обидел нашего сына. А тут родитель говорит, а кто сказал это? Вот старшая наша дочь сказала. А ей лет 16, дочери. Хорошо. Позовите ее. Я говорю, Ты видела сама это? Нет, мне сказал мой брат. К брату идем. Вот так вот тот мальчишка огорчил вашего сына. Хорошо. Ты это видел? Нет, это моя сестра сказала. Идем к сестре. То есть младше. Слушай, вот этот мальчишка огорчил вашего мальчишку. Ты это видела? Нет. А кто сказал? А мне вот следующий наш брат сказал. И если в семье эти 10 детей, то это было примерно 8 ступеней. И вот подходим к младшей ступени. А тот заливается слезами, ему 1.5 года, 2 года. Рыдает навзрыд. А старше его одна сестричка на 1.5 года. И приходим уже к ней. Оказывается, она сказала. Хорошо. Слушай, вот этот мальчишка обидел вашего братишку. Она говорит, да, обидел. А ты видела? Да, видела. Ну, расскажи, как было. А мой братишка стоял и плакал. Хоть за голову хватайся. Мы подходим к родителям. И говорим, да, а когда этот момент раскрылся, то это там были преподаватели, которые занимались. И этот разговор идет, вот девчонка говорит про своего братишку и про, ну, мальчишку, который я обидел. А там кто-то из преподавателей. А вот обидел, и, а вот наш братишка стоял и плакал. А этот братишка был капризный. Он мог неделями плакать. Месяцами. Безостановочно, беспричинно. А преподаватель сидит и говорит, да ваш братишка уже несколько дней плачет. На кого-то надо списать. Дальше. И вот мы приходим к родителям и говорим, вот такая картина. А мать этого семейства говорит, смеется. Только, пожалуйста, не судите, я красочно рассказываю. Ну, у вас же мальчишка вот на той неделе же обидел нашего. Я уже не знаю, за голову хвататься или за сердце хвататься. Вы ничего не видите? Поврежденный абсолютно ум. И еще и переложить ответственность на кого хочешь. Почему? Продадут. Предадут. Сделают всякую пакость. Всякое зло. Потому что по-другому не могут. А теперь вопрос к нам. А мы не такие? Как у нас с таким законом? По почерку и проявлению в нас, по почерку и проявлению в наших детях, надо увидеть себя. И покаяться глубоко, больше, что мы передали. Каковы мы сами на самом деле? Какую погоду мы создаем вокруг себя? Ответ очень простой. Какой закон во внутренности, закона этого не видно, он выходит наружу. Просто раньше мы рассуждали эту тему, но на уровне от избытка сердца говорят уста. Что значит избыток сердца? Закон. И вот мы у Колоссян прочитали. Бог в лице Иисуса Христа взял бывшее о нас рукописание и пригвоздил. Парадокс. Он пригвоздил, а мы остались такие же. Так искупление сработало? Не видно. Вот эти проявления показывают. И чтобы нам это показать, то я не знаю, какими примерами это делать. Как? Какое правильное слово сказать? Что Бог должен для нас такое сделать, чтобы мы увидели? Сколько раз нам Бог показывал, мы закрывали глаза и уходили. Об этом же и говорит Священное Писание. Народ закрыл глаза, заткнул свои уши, ну, примерно так, окаменел свои сердца. Они не чувствуют. Я, говорит, хочу помочь, чтобы они прозрели. Варианта нету. Суламита, Но ты скажи, я хоть тебе на встречные вопросы буду задавать. Но ты хоть там внутри что-то не отзываешься. Не отзывается.
Резонирование ноль.
Это первый из законов, что мы потеряли то, ну, святилище, в котором должны были находиться.
Но ему, этому закону, предшествует деталь, которую необходимо очень глубоко разбирать. Сегодня я больше, глубже не пойду в этом направлении. Почему это вдруг? У язычников закон бывает выше, чем у евреев. Ну почему?
Не осудит ли, говорит, этот язычник еврея?
А теперь, если взять этот вопрос, такие язычники не осудят ли нас, христиан?
Как это понимать? Что это делается?
Ну, интересный закон. Когда заходим во святилище Божие, Дух Святой сходит на вас, на нас, сила Всевышнего осеняет нас, то вот здесь вот и происходит во внутренности интереснейшее освящение. Понимаем? Мы нуждаемся в этом. А чтобы это произошло, надо соглашаться. Вы знаете, мне запомнился один из законов с подросткового возраста. Я не помню точно, сколько мне было лет. Ну, в районе 12-13, наверное, приблизительно. Мне отец часто показывал на вопросы и показывал, вот видишь, твоя неправильность. Ну, как он мог это делать? Если ты не признаешь своей вины и не пожелаешь найти причину твоей вины, почему ты так поступил и сделал, в следующий раз ты сделаешь еще хуже.
Я помню, это были такие битвы не отца со мною, а мои против меня самого. А мне хочется, а я должен воевать против этого, а я не буду воевать против этого, потому что мне хочется.
И ставится вопрос очень интересный. Причем родители. Ну, при том, что они наследственность передали.
Ну да, я понимаю.
А что, у Руфи Моавитянки не было наследственности? Валом!
Она отрекается от этого.
Священное Писание говорит, дитя, когда будет отличать левую от правой руки, ноги, да? Это во сколько лет проявляется? Будет отличать добро от зла, чтобы зло отвергнуть, а добро избрать.
Боже, а это у язычников, у детей тоже существует этот закон?
Да.
Что только у евреев?
У меня возникает вопрос. Народы Израиля выгнали из Египта.
Священное Писание говорит, что вместе с народом Израиля из Египта вышло очень-очень много, ну, других племен.
А их кто выгнал?
Хороший вопрос.
Кто их выгнал?
Они что, приняли обрезание и имели пасхального агнца?
Вообще очень интереснейший закон.
Очень.
Или кто-то взял и им, по любви к ним, их перекладины, косяки покрыл кровью, хотя они об этом не знали.
Может быть, может быть.
Но почему они ушли из Египта?
Они же не народ Израиля. Это очень интересные факты.
Поэтому нам есть о чем задуматься, это не то слово. Рассматривать свою жизнь, ой да.
И рассматривать, когда мысли такие приходят, и вот такие молитвы у нас, понимаете, почему это у нас? Почему мы так местами Писания защищаем всякие вопросы нашей жизни? Чем это связано?
Есть о чем задуматься, склоняем сердца наши, колени, Господу Богу нашему да будет слава, будем молиться. Аминь.
Господи Боже, с большой благодарностью Твоим лицом за эту возможность, которую Ты подарил. ты за это право подарить такую возможность, заплатил цену голгофских страданий. Это действительно правда. Мы благодарны тебе за слово твое, за помазание твое, за силу твою, за твое благословение. Мы благодарны тебе, что ты есть наш Господь и Бог. Мы благодарны, что ты все-таки пришел и взял бывшее о нас рукописание. Да, которое мы создали своей жизнью, своей, а кто еще? И ты его пригвоздил. Ты даровал это искупление, даровал это прощение. Воспользовались ли мы, насколько? Боже, насколько это применилось в жизни нашей? И вот сегодня ты даешь эту возможность каждому из нас рассмотреть самого себя, саму себя. Боже, благодарность тебе. Боже, ты не изгоняешь приходящего к тебе. Мы благодарны, что ты есть наш Господь, Бог, наш Отец Небесный, мы твои дети. Мы благодарны тебе, потому что ты так возлюбил нашего, послал своего первородного, единородного Сына, нашего Господа и Бога, Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для нашего оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность имени Твоему Святому за это благословение Твоей величайшей этой милости. Голгофские страдания, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Благодарность, что нету другого имени, данного человеком, чтобы спастись. Благодарность, что в имени Иисуса Христа прощение грехов, очищение, освобождение. Благодарность имени Твоему Святому. Благодарность Тебе, что Ты сердцеведец. Благодарность Тебе, что Ты дающий Слово Твое для того, чтобы оно проникало в внутренности наши. Благодарность Тебе, что Ты открывающий наше естество. Кто мы, что мы, каковы мы. Господи, благодарение Тебе, что мы все-таки в Твоем саду, цветники, виноградники. Мы благодарны. Ты даровал возможность быть общниками сока и корня, виноградной лозы. Боже, а теперь Ты предлагаешь нам святые, да освящаются еще, чтобы Дух Святой сходил, чтобы сила Твоя Всевышнего осеняла нас, чтобы святые освящались еще. Боже, чтобы нам освобождаться, поставляя имя Твое святое, чтобы нам меняться. Господи, но мы оказались кто каким, кто какой. Ты остаешься верен себе, ответиться не можешь. Благодарность имя Твоему святому. Боже, но Ты показываешь благословение Твое, что Ты желаешь, чтобы закон Твой во внутренности был нашей. Боже, Боже. И тогда Ты руководишь Твоим советом. Ты производишь действия, хотения по своему благоволению, изволению. Тогда сердца откликаются. Благодарность имени Твоему святому. Боже, Ты удостоил этой милости. Ты предложил нам чашу спасения. Чем мы можем воздать Тебе? Принять только чашу спасения. С благодарностью. Потому что достоин Ты этой хвалы и славы. Большая-большая благодарность Тебе. За то, что, Господи, хлебы предложения Твоего от самого начала и дальше. Благодарность Тебе, потому что движение в купальне сердец наших, производящий Ты. Этим движением являешься Ты сам. Хочешь ли быть здоров, хочешь ли быть здоровой. Боже, благодарность Тебе. Благодарность, чтобы нам осознать самих себя. Что мы из себя значим? Что мы передали дальше? Каковы мы? Какой образ мышления нашего? Господи, какое мышление посещает нас? Ты сказал, непокоривым дать образ мышления праведников. Чтобы дать этот образ мышления, от образа мышления предыдущего надо освобождение. А если там освобождения не будет или часть останется, то это будет перемешанность. Это все будет поперепутано. Господи, не очистив, Ты не насаждаешь. А если не очищенное, оно потом зарастает от этого бурьяна. Может, потому заросшее такое состояние в большинстве. А что, разве не так? Но благодарность Тебе, Ты очищающий. И вот жребий благословения Твоего выпал на долю нашу. Вот он сегодняшний день. Много чего Ты приготовил, Боже, и Ты будешь Духом Святым открывать для внутренности каждого из нас. Кому что необходимо, еще большее, еще детальнее. благодарности мне Твоему Святому за это благословение, за эти минуты, за то, что Ты наш Господь и Бог, за то, что мы Твои дети. Мы благодарны Тебе. Руководи Ты советом Твоим, а нам, чтобы быть во святилище Твоем, тогда и руководство Твоего совета выпадает на долю нашу. Позволь так сказать. Благодарение имени Твоему Святому за эту милость Твоего благословения и за сегодняшний день, что жизни наши не прервались в неготовность. Сохрани в руке своей, прославь Твое святое славное имя. А мы с благодарностью пред Тобою за Твою заботу, милость и попечение. Прими благодарение. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.